Глава вторая. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Сношение с новым гетманом. Отказ в его просьбах. Неприятельские действия и переговоры с поляками. Поражение князя Хованского под Полонкою. Военные действия Долгорукова у Могилева. Переписка Беневского с Юрием Хмельницким. Поход Шереметьева и Хмельницкого ко Львову. Военные действия у Любара. Отступление Шереметьева к Чудному. Хмельницкий передается полякам. Сдача Шереметьева и плен в Крыму. Состояние Москвы после известия о Чудновском несчастье. Дурные вести с Дону. Ссора воевод в Малороссии. Москва печатает известие о военных делах для Европы. Переговоры Беневского и Хмельницкого в Корсуне. Черная Рада. Павел Тетеря. Движение на восточной стороне Днепра в пользу Москвы. Наказной гетман Самко. Запорожье, Серко и Брюховецкий. Посольство Полтева в Малороссию. Военные действия здесь. Причина их прекращения. Смута в Малороссии. Самко, Золотаренко и Брюховецкий ищут гетманство. Посольство Протасьева в Малороссию. Самко советует, чтобы западная сторона была уступлена Польше и чтобы при гетмане малороссийском находился постоянно великороссийский чиновник. Доносы на Самка. Епископ Мефодий. Нашествие крымцев. Козелецкая Рада. Доносы Самка и его приверженцев на Золотаренко, Мефодия на Самка. Брюховецкий доносит и на Самка, и на Золотаренко и требует Ртищева в князья малороссийские. Оправдательная грамота Самка. Возобновление военных действий в Малороссии. Хмельницкий слагает гетманство и постригается в монахи. Тетеря – гетман западной стороны. Продолжение борьбы между искателями гетманства на восточной стороне. Церковная усобица вместе с политическою. Посольство Ладыжинского в Малороссию. Нежинская Рада. Избрание Брюховецкого. Казнь его противников. Неудовольствие в Украине. Поражение Хованского при Кушликах. Потеря Гродно, Могилева, Вильны. Судьба Виленского воеводы князя Данилы Мышецкого. Печальное состояние царского войска в Белоруссии. Мирные переговоры. Размен пленных. Трагическая смерть Гонсевского. Король собирается перейти на восточный берег Днепра. Действия московского воеводы Косогова и Серка на юге. Волнение в Запорожье. Письмо Косогова в Москву. Тревога в Малороссии по причине королевского похода. Переговоры дьяка Башмакова с гетманом и старшиною. Нашествие короля на восточную сторону и неуспех его. Военные действия на западной стороне. Замысел Выговского и смерть его. Заточение митрополита Иосифа Тукальского. Состояние царского войска в Малороссии. Вражда Брюховецкого с епископом Мефодием и с городами. Жалобы ратных людей на Брюховецкого. Оправдательное письмо его к Хитрово. Брюховецкий требует великороссийского духовного на Киевскую митрополию и объявляет о своем приезде в Москву. Мы видели, что грозная туча, ужаснувшая Москву в 1659 году, пронеслась мимо. Хан с Выговским не являлись из-под Конотопа под ее стенами. Малороссия снова подчинилась великому государю. 1659 год завершился удачею. В декабре боярин Василий Борисович Шереметьев из Киева ударил на Андрея Потоцкого, разбил его и взял обоз. Но в Малороссии что-то не ладилось. В декабре 1659 года приехали в Москву от Хмельницкого послы Андрей Одинец и Петр Дорошенко с наказом бить челом. Первое. Чтоб царских воевод, кроме Киева и Переславля, нигде в других городах не было, кроме случаев неприятельского нашествия. Государь указал этой статье быть по Переславскому договору, а утеснения от царских воевод и ратных людей войску запорожскому не будет. Второе. Чтоб гетману судьями войсковыми и иною старшиною суд на преступных людей вольно было иметь на обеих сторонах Днепра, как над старшиною, так и над чернью, и осужденных по закону карать. Иначе водворится непослушание, и через непослушание смятение в войске. Что послы гетманские грамоту отдавали сами в руки царского величества, и чтобы эта грамота при послах же была прочитываема государю. Первая половина просьбы была отвергнута как несообразная с Переславским договором. На вторую отвечали: листы гетманские при царском величестве принимают всегда, так повелось издавна. Это изменник Ивашко Выговский толковал, будто посланцам их листов до царского величества доносить не дают. Но этого никогда не бывало и вперед не будет. Листы перед царским величеством читают, и все по ним государю бывает ведомо. Третье. Чтоб государь не принимал никаких грамот, челобитин и посланцев из войска запорожского, ни от старшин, ни от черни, ни от духовных, ни от мирских людей, без листа от гетмана и печати войсковой. Это для разных причин, потому что от оболгания ненавистных людей многие ссоры происходят. Ответ. Если кто из войска запорожского к царскому величеству без гетманского листа и приедет, то царское величество велит дело рассмотреть, и если которые люди станут приезжать по своим делам, а не для смут, то царское величество и указ им велит чинить по их делам. От которых же объявятся ссоры, то государь никаким ссорам не поверит и велит отписать об этом гетману. Так гетман бы ничего не опасался. Если же исполнить эту их просьбу, то вольностям их будет нарушение, этим они вольности свои сами замыкают. Четвертое. При мирных переговорах с королем польским и другими окрестными монархами быть и послам войска запорожского с вольным голосом и заседать в особом месте. Если будет комиссия с королевскими послами, то послы войска запорожского станут просить о возвращении от униатов, забранных ими у православных владычеств, архимандритств, игуменств и разных маятностей. Царское величество указал быть по их прошению, послать им на съезд с польскими комиссарами двух или трех человек добрых, а не советников Ивашки Выговского. Пятое. Чтобы гетману и всему войску запорожскому вольно было послов от разных государств принимать и отпускать, доставляя в Москву списки с грамот, ими принесенных, или даже подлинные грамоты с печатями. Ответ. Турецких, польских и других подобных послов не принимать. Молдавских и валахских, которые придут с порубежными малыми делами, принимать. Если же придут с большими делами, то грамоты присылать в Москву, а самих отпускать. Шестое. Чтоб царское величество простил Данилу Выговского, Ивашку Нечая, Гришку Лесницкого, Гришку Гуляницкого, Самошку Богданова, Германку Гапонова, Фетку Лободу, быть им в прежнем достоинстве, чтоб государь велел освободить пленных Ивана Сербина и других. Ответ. Царское величество пожаловал, вперед этим людям бонитами не быть, а когда гетман сам будет у государя, тогда об этом и указ последует. Седьмое. Чтоб гетману и войску даны были жалованные грамоты, как даны были Богдану Хмельницкому, чтобы Юрию Хмельницкому дана была грамота на староство Чигиринское и Годяцкий повет, с которых денежные хлебные сборы должны идти на гетмана. Эта просьба была исполнена. Восьмое. Чтобы духовенству малороссийскому был предоставлен свободный выбор митрополита. Относительно же того, под чьим благословением быть киевскому митрополиту, то нам, мирским людям, говорить об этом не следует. Как решит константинопольский патриарх, так и будет. Ответ. Царское Величество указал быть тому по нынешнему Переяславскому договору, митрополиту киевскому быть под благословением патриарха Московского, потому что духовенство на Переяславской раде приговорило так. Юрий не был доволен Москвою. Просьбы, которые всего больше лежали у него на сердце, не были исполнены. В это время заслышали в Малороссии, что сбираются на нее с двух сторон – король польский и хан крымский. В половине июля 1660 года гетман отправил посланцев к царю с такую информацию: просить государя, что прислал в Малороссию другого боярина для обороны от хана крымского, потому что боярин Василий Борисович Шереметьев пошел против ляхов. Объявить, что король польский, хитрый в думах и в уставе, наступает крепко на царское величество и на города украинские с посполитым рушением. К нему на помощь крымский хан послал Калгу с мурзами. Просить государя, чтоб велел донским казакам промышлять над крымскими городами и таким образом помешать соединению татар с поляками. Просить, чтоб государь отпустил шурина гетманского Ивана Нечая, потому что одним человеком богатая земля не убожится, а бедная не богатеет. «Сколько раз, — писал Юрий в грамоте, — просил я ваше царское величество о Иване Нечае, но до сих пор не мог получить желаемого. Думаю, что писание мое до рук вашего царского величества не доходило. Сестры мои две вдовы. Одна по Даниле Выговском, другая по Иване Нечае, с детками беспрестанно слезы проливают кровавые. На меня нарекают и докучают, и просят, чтоб вашему царскому величеству бил челом и писал». Посланцы гетманские объявили в Москве, что боярин Василий Борисович Шереметьев пошел против коронного войска, а с ним пошло 11 полков черкасских. Всех ратных людей у него 60 тысяч. Наказным гетманом при черкасах переславский полковник Тимофей Цицура. Коронный гетман Потоцкий стоит около Межебожа, а войско у него с 10 тысяч. Чарнецкий и Сапега стоят под Борисовым. Два раза приступали они к этому городу, но были отбиты. В Запорожье гетман посылает два полка – черкасский да коневский, а с кошевым в Запорогах – с 10 тысяч войска, да охотников с серком 5 тысяч. Велено им промышлять над татарами. Царь отвечал гетману, что к нему на помощь от татар идет из Москвы окольничий князь Осип Щербатый со многими ратными людьми, да из Белгорода князь Григорий Григорьевич Рамадановский пошлет товарища своего Петра Скуратова. К донским казакам уже послан приказ промышлять над крымцами. Просьбе об освобождении Нечая и на этот раз было отказано гетману. Царь писал ему: «Иван Нечай нам изменил, польскому королю Яну Казимиру присягал, наших ратных людей на проездах многих побивал, в Мстиславле и Кричев мещанам прелестные листы писал, по которым мещане нам изменили. Воевод наших ратных людей побили, а иных воевод он, Нечай, отослал к польскому королю. Он же из Чаус под Могилев и под Мстислав приходил, многое разорение и кровопролитие починил. В Смоленск, воеводе и в другие города воровские листы писал, называясь верным подданным польского короля. В Быхове заперся, наших милостивых грамот не послушал, почему и взят в Быхове нашими ратными людьми. Польский король и теперь с нами войну ведет. Так нам, не чая, к вам войско запорожское отпустить нельзя, потому что он по присяге своей станет польскому королю желать всякого добра, а нам и вам всякого зла». Но страшное зло сделалось и без Нечая. Неприятельские действия между московскими и польскими войсками не прекращались. В январе 1660 года боярин-князь Иван Андреевич Хованский взял Брест, выжег его и высек, поразивший в трех битвах троих неприятельских вождей – Полубенского, Обуховича и Огинского. А между тем в Борисов приехали князь Никита Иванович Адоевский с товарищами для мирных переговоров с польскими уполномоченными. Для участия в этих переговорах приехали и послы войска Запорожского, Нежинский полковник Василий Золотаренко и Федор Коробко с 53 казаками. Относительно мало россиян Адоевский получил наказ отвести им в Борисове дворы добрые, для бережения быть у них стрельцам, чтобы им, отратных государевых людей, никакой тесноты и бесчестия не было. На съездах сидеть им в государевом шатре особо на скамье или на стульях от посольского стола недалеко, где пристойно. А к шатру и от шатра велеть им ездить за дьяками. А о рубежах с польскими комиссарами говорить им по информации, какая им дана от гетмана Юрия Хмельницкого и от всего войска Запорожского. В информации говорилось, что Волынь и Подолье не должны отделяться от владений царского величества, тем более что государь уже называется Волынским и Подольским, чтоб уния была уничтожена, чтоб пленники украинские, особенно взятые не на войне, были возвращены, чтоб была свободная торговля между Малороссией и Польшей. Но информация оказалась ненужной. Русские уполномоченные не дождались польских комиссаров в Борисове. В марте месяце коронный гетман Станислав Потоцкий, обозный Андрей Потоцкий, Выговский с поляками и татарами начали военные действия на юге, без успеха приступали к Могилеву на Днестре, Браславлю, Умане, жгли села и рассылали всюду прелестные грамоты. Зимний поход был труден. Войско терпело сильный голод, потому что крестьяне попрятали весь хлеб в ямы, а сами заперлись в крепостях вместе с казаками. Край пустел. Хан прислал только несколько тысяч татар, и то очень изнуренных. Гетман Станислав Потоцкий писал в апреле комиссарам: «Если мы заключим мир с Москвою, то обе фурии, и турецкая, и татарская, непременно бросятся на нас, потому что господари молдавские и воложские поселили в татарах большое недоверие к нам, внушив, что мы согласились с Москвою против них. Я желал бы мира с Москвою, но если за ним должна последовать турецкая война, то надобно хорошенько обдумать дело». Вот еще новая причина неуступчивости и медленности со стороны комиссаров. Они стали отказываться писать царя Малые и Белые России самодержцам. Стали требовать, чтобы московские уполномоченные не писали запорожских посланных подданными царскими, и чтобы эти посланные не имели вольного голоса при переговорах. «Странное дело», — отвечал им Адоевский, — «у вас на сеймах посол каждого повета имеет вольный голос. В Малороссии поветов много, а вы не хотите малороссийским послам дать вольного голоса при наших переговорах». Комиссары прислали сказать Адоевскому, что после того, как Юрий Хмельницкий был провозглашен гетманом, посланцы его за него и за все войско присягали королю в Шубине. Адоевский показал грамоту комиссаров Золотаренко, и тот отвечал им: «Святого божественного маестата дело отнимать земли у одного монарха и отдавать их другому, а вы, не желая называть нас подданными царскими, воле Божьей противитесь.